Значит, получается, что на сегодняшний день фактически все люди действительно одинокие. Они одинокие в глубине своего внутреннего мироустройства. Вот и сегодняшняя тема-то у нас, она, в общем-то, как бы продолжение того, получается, семинара, уж так Господь поставил, я обычно говорю, сижу, пишу, что он говорит, и все. И получается, что, конечно, людям иной раз тяжело как-то осознать, что ли, тяжело воспринимать знания, если ты внутри не осознаешь эти знания. Вот фактически, вот так вот. А что такое внутри не осознаешь? Вот Господь и говорит, вот тебе всегда откликалось Слово Божье. Во мне, наверное, да. Ну, судя по мне, не у всех откликается Слово Божье внутри. Многие же просто ходят, например, на семинары, интеллект свой там расширить, кругозор. Кто-то действительно ходит ко мне для того, чтобы замуж выйти. Мне всегда так весело. Раз замуж вышли, такие и не ходят. У меня много таких наберется в разных городах. Кто-то вообще со скорбью своей приходит, сам ее не отпускает и почему-то считает, что я должна ее сама у них выковырить, эту скорбь. Я вытаскиваю, но это уже не раз говорила, это ж надо еще уметь отпустить. Это еще не так просто. Вот я вообще сама для себя подопытный кролик получается. Все, что есть на земле, все, что творилось и творится, ну какие беззакония есть во внутренних смыслах человека, я это все изучила. У меня у самой барахла было много. Я прекрасно знаю, насколько я была раньше одинокой. В глубине себя. То есть, это, знаете, это реально это такое скорбное, скукоженное строение, когда тебя все равно в результате ничто не радует. Ничего не радует. Ну, купили тебе злато-серебро, там, не знаю, сундук. Хорошо, посидишь ты на этом злате-серебре, повеселишься, и спустя срок ощущения бессмертности вспоминается. Ну, он такой и был изначально. Одинокий и на златом чахре. И чего? Потом получается, что это в глубине человека порождает только смутное восприятие жизни через призму золота. И все. Человек так ведь и устроен. Он вообще отображает, даже каждым своим возрастом, отображает свою смысловую, так сказать, нереальность с учетом, ну, опять немножечко, может, криво говорю где-то, с учетом своего именно как бы неземного, потустороннего, ну как строение что ли, немножко криво, конечно, сейчас боженька выладится. Он мне сообщает о том, что уже пошла работа, во-первых, пошла работа, и мы сейчас будем с вами сносить фактически одно за другим строение, которое недвусмысленно приводит к одиночеству. Все-таки начинаю опять бить зоны нереальности. Нереальности у нас сейчас очень много. И мы вообще постоянно даже ну, такие любимые фразочки у людей есть, что весь мир — это иллюзия. Ну-ну, эзотерики очень любят на эту тему говорить, что весь мир — иллюзия. Мир не иллюзия. Иллюзия — то, как мы его видим. Вот в чем дело. Как мы его видим. Вот, например, состояние одиночества, опять вспомнить вот дурацкого Ашора Жниша, который вечно говорил, что человек одинок от природы своей, типа того, что и рождается один, умирает один. Я не знаю, о чем он вообще глаголил, но вообще-то человек – это Божье творение, и это продолжение Бога. Вот в чем дело. Изначально это было. А вот как вот мы стали одни – это уже такая история. Видите, не одинокие люди вокруг. У них песни. Тепло стало, да. Думаю, слышиков у нас теперь будет много, пока тепло будет. Это, наверное, опять веселый джигит приехал на своем самокате. Тут какой-то едет с балалайкой. Вот. Нам рассказывают, что мы не одиноки здесь. И сейчас вот этот мир иллюзий. Кстати, мир иллюзий мы когда-то изучали. Но изучали. Мы понимаем, что мир иллюзий есть в каждом человеке. Но вот это иллюзорное строение, почему я все время вываливаюсь в иллюзию, и почему никак не могу понять, что Слово Божье все-таки важнее, намного важнее. Говорю, Господи, да когда ты у нас и появился-то? Ну, когда его слышать-то стали, твое Слово Божье? А он говорит, ну я же всегда с людьми глаголю, всегда, и раньше глаголю, просто сейчас приблизился. Очень мало людей, которые в глубине, в сути своей Божьей, вот в чем дело. Ага. Продолжаю. Ну вот, значит, мир иллюзий. Получается, что иллюзорное строение личности в человеке, оно так-то обустроено на территории России не так и давно. Вот это строение иллюзий, где начинается Бог, куда он должен проявиться в человеке, в каком месте, по какому принципу рассуждаю. Я просто иду как стихия сейчас, как стихия, ваше внутреннее строение, и начинаю потихоньку крушить вот эту иллюзию, потому что, ну, Господь так, видите, как он размышляет, как будто. Я выстраиваю себя где-то в глубине субъективной реальности, не в теле я сейчас, субъективной реальности, человеческого мироустройства, таким образом, чтобы у человека было меньше ощущения иллюзорности. Потому что все мы видим на свой манер. Вот действительно бывают такие состояния у людей. Кто-то, например, глубинный скептик. Я тоже была всегда глубинный скептик. Кто-то слишком подобострастный, наоборот. Кто-то, извините за подробности, просто нытик фактически. Такой, что ты не знаешь, как это убрать, где выключить, как это нытье. Его реально надо убирать. И вот это все, много очень вот таких строений в человеке, которые не позволяют человеку стать не одиноким. Вот, например, глубинный нытик. Он одинок? Одинок. Он же нытик. Ему что не дай, он все будет ныть. Дали ему опять мешок золота, а он взял, потом снова заныл. Ну, мешок золота, ну чё, пойди продай, купи себе 3 квартиры. Вот так-то. Одну в Москве, одну в Турции. Например. Вот. Если глубинный скептик человек, он одинок. Почему? Ну, он же везде все будет смотреть через призму своего скепсиса. Подобострастный человек, странный. Вот фанатизм как раз меня интересует. Человек в результате видит через иллюзию, у него нет грамотной критики. То есть он может в одно верить, потом спустя какое-то время вдруг что-то поменялось, начинает верить в другое. А где внутренний стержень? А где четкое строение личности? Получается, ну вот так у нас получается. Вот. Получается, что Господь всегда прав. Это хорошо, что мы подобострастно любим Бога. Но Богу не нравится иногда вот такое состояние. Спасибо, Господи, я вообще не Бог, я кусок тела. Но во мне Бог. И хитренькая. И хитренькая, да. Я и то, и другое, я раб Божий. И я прекрасно понимаю, что тело физическое – это раб Божий. Вот я теперь уже просто, кто такой раб Божий? Физическое тело изначально. Все. Я всегда говорю, Господи, прости меня, рабу Божью твою. И у меня нет нисколько противоречия с этими словами. Разум тогда интересно. Сейчас даже на перерыве умудрился кусок разума опять вселиться. Я чувствую, как он вот так у меня ходит. У вас что-то меня не рябит в глазах? Нет, все нормально. Я еще не подплываю. А вообще, на самом деле, уже говорила, если пойдет подплывание вокруг меня энергии, будет ощущение шевеления, не удивляйтесь. Потому что на самом деле уже многие видят вот эти шевеления, особенно когда я глаголю, потому что все поле вокруг меня танцует. У меня и органы внутренние стали в последнее время, прям я вижу, как они шевелятся. Все шевелится. У меня же сейчас вакуума в теле значительно больше, чем раньше. Хотя что-то не вакуумизируется жир. Вакуумизируется, но иногда очень болезненно, неприятно. Вот так как-то делается. Сложно телу вырастать в длину и резко, например, где-то что-то видоизменять. Ну, вот так вот потихонечку. Бог с ним. Ой, да. Так вот. Мир иллюзий. Рабочая суббота сегодня у всех страдает. Пьяницы пьют, не покладая рук. Те, которые косят траву, тоже косят, не покладая рук. Приходится сидеть в жаре. Дышать уже нечем делать. Так, значит, в субъективной реальности наводим порядки. Спаси, Господи. Получается, что еще нужно вытянуть? Я вытягиваю неправильное отношение к испытаниям. Испытания у людей должны быть. Это нужно написать себе на лбу, написать себе плакат. Как вы проживете без испытаний? Никак. Без испытаний человек дурак. Дурак. Потому что он вечно будет в начале пути, он ничего не познал. Если, например, просто... Ну, раньше, например, люди действительно, даже еще наше поколение еще умудрялось хоть как-то немножко перенимать немножечко опыт от предков. Ну, какой-то, да? Какие-то выводы делали наши поколения детей. Они уже от нас опыт не хотят брать. Конечно, всему виной интернет, вот этот ИИ, искусственный интеллект. Они уже не в состоянии принять наше, как сказать, материнское объяснение. Ну и мы уже тоже были, конечно, не совсем, наверное, как надо в свое время. Ну, хотя Боженька говорит, ну там воспитание тоже зависит, играет роль. И вот что-то я тут начала говорить. А, про то, как мы, собственно говоря, Боженька говорит, а вот он и говорит, выстраиваю базу понимания, что испытания нужны. Особенно в последнее время, например, вот наше поколение, детские, наши дети, им нужны испытания, иначе они вообще так и останутся со стерильными мозгами. Без понимания, без осознанности, без всего. И мне тоже первое время все, ну почему уже так вот все, почему уже, ну это первое время. Сейчас я уже вообще заткнулась, я и про СВО молчу, и вообще про все я молчу. Я прекрасно осознаю, что без этого наша нация не вырастет. Не вырастет. Соответственно, испытаний бояться не нужно. Если человек слишком боится испытаний, ну почему же все на меня? Да почему же на меня? Это не, ну, в общем, получается, что он тоже одинок, ведь, да? Это первое. Второе, он не взрослый, намеренно говорю, как есть, не взрослый и совершенно не осознает, опять же, свой внутренний мир. Почему вообще ему нужны эти испытания? Любое испытание выявляет недочеты человека. Любое. Вот какое-то испытание, да? Говорю, испытай нас, Господи, деньгами. Мы хотя бы свои недочеты увидим.
Увидели уже. Хватит.
Ну, извините. Я ж про то, чтобы он нам дал, а не взял. Дай нам 3 мешка все-таки золота. 4. Да, 4. У нас тут вот сколько. У нас сегодня немного. Ну что, Боженька так уклончиво, улыбчиво говорит, возгордитесь, наверное. Я говорю, да, конечно, возгордимся, только там еще надо это понять. Ну, не каждый выносит деньги. Я говорю, а те, значит, выносят, смотри-ка ты. Те выносят деньги, у кого много их.
Выносят и выносят.
И выносят, и из страны выносят, это все выносят, все. Да. Ну ладно. Боженька говорит, у них там свои награды, это я знаю. Итак, значит, получается, что испытания нужны. Но ведь возникает такой момент, когда испытания уже не так интересны, не так будоражащи, да? И вроде они уже не нужны. Есть такое. Говорю, не про это ли, в общем-то, например, более старшее поколение должно бы жить, да? Ну, изначально так и было. Изначально всегда было так. Когда человек подходит к старости, он уже замедляет свой темп, он делает простые дела, у него уклад налажен весь, да, его где-то там детям помочь. Я говорю, ну там, не дай бог, если ребенка хранить, не приведи Господи, да, это испытание. Ну, Боженька-то говорит сейчас как бы в целом. Получается, что для более взрослого, возрастного человека испытание это там уже предсмертные болезни и так далее. А так, в целом, конечно, испытаний у возрастных, по идее, меньше должно быть. Я говорю, ну вот, а почему? А потому что они мудреют, они им уже столько не нужны. У нас все не так. У нас все не так. Вот поэтому у нас и получается тоже, как я объясняю, строение одиночества, оно, видите, какое? Это не смирение, это глубинное, как я говорила, нытье, иллюзорность, чего там только нет, каких только строений у нас вот нет. Пошла обратно в субъективную реальность, говорю, теперь мы заново прорабатываем мир иллюзии. Да, надо себя изучать, надо себя все-таки осознавать. Заново говорю, я вовнутрь вам говорю, как будто бы, тебе что, одиноко? Смотрю. Да вот у меня тут все время какие-то неурядицы, конфликты. А зачем они тебе, спрашиваю? А мне кажется, что я без них не смогу быть. Я говорю, ну вот кажется, да. Мне тоже кажется. А ты знаешь, что на тебя наезжают люди, например, потому что внутри агрессия? И все так. Вот сейчас у нас вся страна друг на друга орёт. Все агрессивные, все друг на друга орут. Найти бы такого, на кого не хотелось бы орать. Я, наверное, только. У меня тоже орут. Демоны, они все время на меня орут. Они вылетают, меня толкают, глаза выпучивают. А мне говорят: Оля, не удивляйся, так будет всегда. Я говорю: спасибо, лишь бы только не уронили. Падать неохота. А вообще так, да. То толкнут, то, ну, такое, то на ногу наступят. Еще очень прямо так вот вылетают на меня. Бесноватые всякие. Господи, прости. Они так тюк-тюк-тюк. Энергиями.
Успеваешь, да? Отбиваться.
Тапком. Ну, есть такое, есть. Сейчас же много вот таких вот орущих, каких-то непонятных людей. Много. Ну, и с крыльями в основном, конечно. Ага. Значит, что, мне опять агрессию вытаскивать? Я не буду сейчас прямо вытаскивать агрессию. Я просто проявляю в вас понимание, что если есть какие-то наезды на нас, то значит, у нас внутри есть агрессия. Это мы знаем, но забываем. А я должна вам создать идею, что не думайте о том, что это не так. Что я такая мягкая, пушистая, а на меня вдруг ни с того еще наехали. Нет. Сейчас у нас вся страна такая. Угу. Еще что у нас в иллюзиях пребывает? Это там столько иллюзий. Так по-честному признаться, так и весь мир действительно для нас иллюзия. Но я сейчас, наверное, не буду ничего особо расшифровать. Я просто, знаете, вот, запускаю очень плотно работу и вот так стягиваю, стягиваю, как пелену стягиваю. Конечно, часть агрессии тоже сейчас выйдет. Кто сколько отдаст? Спаси, Господи. Так, вот еще. Враждебное отношение к людям. Вражеский лагерь мне тут вылез. Враждебное отношение к людям, оно у нас прям с молоком матери, к сожалению. Все понятно, что да, даже деток надо, им тоже надо инструкции говорить, там посторонним дяденькам не подходи, не дай бог, если к тебе подошли, лучше убегай. И у нас такая сейчас жизнь, что действительно надо такие вещи говорить. А Господь бы, конечно, может, подобрал бы другие слова, потому что мы с молоком матери впитываем враждебное отношение к людям, потом враждебное отношение к противоположному полу. У нас ведь оно правда есть, и у мужчин, и у женщин, причем колоссально здоровое, очень колоссально здоровое. Я уж не раз говорила, что мужчины забыли, кто такие женщины в принципе. Они забыли свои цели, задачи, свои мужские. У женщин тоже проблемы колоссальные, мы тоже забыли, кто такие и мы, и они. Вот. И это очень большая дорога, жирная, толстая дорога, прямая к одиночеству, к глубинному одиночеству. Мы внутри минорные, тяжко нам. Вот. И поэтому вот этот вот, значит, мир враждебен, люди вокруг враги, вот это мне надо сейчас срочно снести. Мне тоже сносили, очень сносили, мне до сих пор проскакивают. Я же трусиха всегда была, я физически слабая довольно-таки женщина. Иногда вот везет тебе какой-нибудь, не пойми кто, да, какой-нибудь таксист. Первое время вообще такая: ой, мама, меня хоть довезут. Я говорю: да довезут. Ай. В последнее время как-то все меньше, меньше, меньше. Первое время, да. Вот, а боженька-то говорит: ты под кем ходишь-то? Я говорю: да под тобой. Ну так уж, наверное, я это... Тебя уж, наверное, куда-нибудь в лес-то тебя не увезут со мной.
Прикрою. Прикрою собой.
Да, прикрою. Подбираем лучших из худших водителей. Шучу. Ну что в Москве? Ну, они, конечно, сейчас, может быть, больше контролируются-то. Все-таки за ними же идет все время вот это наблюдение за этими всеми. Но все равно бывают ситуации. Ну, я уже не та. Я же теперь уже не та. Не красотка. Слава Богу. Дело даже не в красоте, дело в энергии. Таких, как я, уже не хотят. И слава Богу, какое счастье. Мне везет. Вот за детей до сих пор волнуюсь. Тоже вот грешна. Мне тоже вечно говорят, что ты боишься, когда вот моя младшенькая ездит. Ну, страшновато. Мне, а меня ругают. То есть у меня, конечно, тоже есть вот эта вот некая враждебность. Я говорю, ну, боженька, ты же в курсе, какие люди на свете есть? Он говорит, так ты агрессию не источаешь. Я говорю, а дети? Дети под колпачком моим ходят, получается. Но все равно, если прилетит, то значит им надо. Я уж что тут... Сегодня, кстати, мне как раз это объясняли. Что если будет какая-то ситуация, то это им-то ведь тоже надо как-то выводы-то делать. А то под моим колпачком никаких выводов так и не сделают. И будут только передо мной выпендриваться. А что ты все придумываешь? Да ничего не случится. Да пожалуйста, вам надо? Ну, случится. Зато потом не буду придумывать. Видите, как все просто. Господи, прости наши души грешные. Итак, значит, мир враждебен, строение вражды. Сейчас вытаскиваю, говорю. Пока ты чувствуешь себя во вражеском лагере, ты не будешь ни одинокой, не будешь. А как всех любить? Вы знаете, ну всех любить это, наверное, не получается, оно, наверное, не надо. Но все-таки строение, я убираю строение, говорю, боженька, даже монахов расстреливали в свое время, так расстреливали, хотя они за всех молились. Господь говорит, не всех монахов расстреляли. Тоже интересный вопрос, да? Почему? У кого-то по судьбе написано было. Суть, глубинный смысл до конца человека не изучен, и поэтому я на эту тему много не говорю. Но получается, кто-то действительно должен был претерпеть даже и за веру Христову, и быть великомучеником, да? Вот. А кто-то ведь и правда из-за агрессии все равно. Все равно. Потому что агрессии всякие формы бывают на свете. Так. Потихонечку раздираю фактически вот эти вот субъективные реальности. Недомогание, недовольство жизнью. Пока что общество. Сейчас доберемся и до противоположного пола тоже. Вы не представляете, как оказывается, с одной стороны, легко быть открытой, доброй, но как тяжело этого добиться. Это очень тяжело. Это не за 5 минут. Как вот, например, человеку стать добрым, открытым, ответственным за каждое слово. Говорю, боженька, им же легко быть. Я сейчас знаю, что им быть легко. Но это я узнала это совсем недавно, что, оказывается, таким человеком быть легко. Легко почти ничего не бояться, только в прямом, в хорошем смысле этого слова. Легко находить общий язык с любым человеком, но как тяжело до этого дойти. Да. Это через тернии фактически, такие тернии к звездам. Так, значит, сношу вот эту субъективную реальность, что люди вокруг враги, соседи плохие, на работе все плохие, все вокруг добрые люди. Говорю, они об этом не знают. Но я всегда веселюсь. Люди все вокруг добрые, но они об этом не знают.
Не возразишь.
Так а что, они могут... Знаете, добрый-злая, добрый-злой, вот такое. Так-то я, говорит, добрый. И все это сразу почтальон Печкин вспоминается. Почему такой злой-то, вредный-то был? Потому что у меня велосипеда не было. А вот теперь у меня есть велосипед, и теперь добрый.
Мне Мордюков вспоминается. Из Жени Любви.
Я добрая. Это тоже вспоминается периодически. Хорошо сыграла. Ну, они вообще хорошо играли. Все эти Мордюковы.
Фамилия такая, да?
Да, это, конечно, интересная такая колоритная женщина была. Тоже самодурка. Ну, как обычно. Так, вот. Говорю, ну что, враждебные люди-то вокруг. Сейчас отдай, отдай. Вражеский лагерь отдай. И мужики вокруг плохие, да? Ну, есть такое. Так ведь не все же. Ну-ка посмотрю. Все мужики плохие, спрашиваю вовнутрь. Говорят, да нет, есть некоторые экземпляры, такие ничего. Ну ладно, хоть так. Все с этим согласны, все согласны. Единогласно приняли. Тем не менее, говорю, вот одиночество-то наше, даже женское одиночество, но ведь выстроено от каверзного непринятия. Мужчин так же. Непринятие ближнего. Мы не принимаем то, что у нас есть, поэтому мы и сидим в одиночестве. Непринятие противоположного пола. Снимаю. Опять. Стираю. Дело всегда, всегда дело не во внешности. Помните, такая была странная, не помню, как ее зовут, и тетя Мотя в шляпах толстая, Иванова фамилия. Всегда с мужиками. Я уж не знаю, где она сейчас, может, умерла уже.
Ну, там деньги.
Ну и что? Ну, может быть, и не ну и что, но она такая колоритная, в принципе, может быть, образованная. Вообще, я видела разных женщин, действительно есть притягательность, я уже говорила, и неважно, какая внешность. Есть такая какая-то...
Крачковская, по-моему, тоже она такая-то, со всеми прям. Тоже такая тетенька.
Ну, она шустрая была, интересная, легкая даже, легкая она была. Вот, между прочим, хорошая, вполне хорошая женщина. В Царстве Небесное, конечно. Так, ну все, опять влезла в мужской мир, и опять начинается тут у нас. Понос, судороги. Говорю, ну что ты ноешь, субъективная реальность, ты где же нормально вот встретить мужика? Ну, ладно, тут не для всех это сказано, тут вот. Да, говорю, да где вот нормально вот встретить-то, вот куда вот его сунуть-то вообще, вот куда, ничего,
куда, куда пойти-то, да.
Куда пойти-то, никуда не пойти-то, пойти куда, надо себя менять, вот мы и меняем. Нелегкое вынесет на тебя. Или легкое.
Ну и в лифте недавно пенсионер знакомился.
Ну, это вообще...
Нет, он приличный мужчина. Я не скажу, что старпёр. Приличный мужчина знакомился со мной. И, ну, оказалось, что он как бы уже пенсионер такой, вот, и вообще... Я ему сказала, что я-то... Я замужем. Я к тому, что везде это может быть, хоть в лифте.
Ну, наверное. У нас, видите, как получается, значит, пока молодые, могут знакомиться везде. На улице, где угодно, на скамейке, да. Потом идет такая прослойка возраста, когда не знакомятся, а к старости снова знакомятся. В лифте, на улице, у Белого моря. Давайте прогуляемся вместе.
А пойдемте ко мне чай пить.
Да, потом пойдемте, попьем чай, с вами так легко общаться. Вот такое вот. Даже Оля у нас не застрахована встретить дяденьку. Я все время смотрю, ну да когда же уже нарисуется-то? Страшно, что ли? Не, она не застрахована, но я не уверена до конца. Потому что, мне кажется, она сама себя страхует.
Об этом не думала.
Ну, зря. Дяденьками интереснее и веселее, между прочим.
Ну, хоть не спать нет. Мешают телевизором, например.
Ну, уже меняются, кстати. Раньше меня засыпают, я говорю, а что так рано?
Стареет.
Умотался весь везде, на работе и везде.
То есть он ей мешает телевизором, она ему мешает храпом. Ха-ха-ха.
Если он раньше засыпает, я ему не мешаю. Ничего.
Как женщины и мужчины поменялись, кто храпит? Тетеньки.
У меня нос кривой.
Ну вот. Итак, значит, давайте, дело даже не в том, чтобы замуж выйти. Видите ли, принципы одиночества такие. Мой внутренний мир самоглумлив, самоедский, недопринимает общество, недопринимает людей. В результате у меня может возникнуть ощущение недолюбленности, недосказанности. Потом с детьми такая же ведь ерунда получается. Если они их недопринимают, то и они меня недопринимают. И вот это вот такая, как снежный ком, вот эти все проблемы. Униженность, оскорбленность, сейчас опять будем убирать. Но я пока вот с противоположным полом возюкаюсь. У меня тоже это все сносили, очень сносили. Я себя знаю. У меня определенные выводы по мужчинам тоже случились. Мне не удалось встретить хорошего человека. Не удалось вообще просто. Отец у меня был бы и неплохой, и хороший он вполне был. Но он как бы у нас был все равно отрицательный герой, потому что пил последние годы. Я тоже была, наверное, на маминой стороне. Но когда у меня прозорливость открылась, я увидела, что, оказывается, надо было, наверное, быть на папиной стороне. А не на маминой. Брат бесхребетный, хороший, но бесхребетный. И я, в принципе, не видела нормальных мужчин. Отродясь, откуда они ко мне придут? Откуда? Как вот я вот с детьми в результате... Ну, я говорю, они так лайтовенько так меня повторяют, но лайтовенько так-то. Нормально, ничего, им тоже опыт нужен. Но мою судьбу одиночества, именно физического, они, конечно, не повторяют. И слава Богу, потому что... могли бы, вот если бы вот не вот это все, я просто не смогла бы им объяснить, сесть и объяснить, что и мужчину надо любить, и ведь беречь ведь тоже надо по-своему. Вчера опять лекцию маленькую прочитала старшенькой. Я же знаю, как она сейчас с холстом. Иди ищи другую работу. Ну все, он уже купил квартиру, все, надо уже. Я же знаю, как она может давить. Я говорю, ты это, ну, за 5 минут же не найдешь, все равно же нужно... Действительно, покопаться. Я запустила со вчерашнего дня работу с ним. То есть я, как обычно, просто возьму его, да, вот так вот, и в судьбу ему встрою, как я, бывает, делаю. Я все больше и больше это делаю. Я уже учусь и учусь и учусь, и силы прибывают, и слава тебе, Господи. То есть все равно у нас будут чудеса, будут. Может, если раньше они были медленными, чудеса, сейчас они будут быстрее. Мой путь становления очень тяжелый. Ну, нелегкий, реально. Только кажется, что Оля тут сидит, болтает. Да нет, я бы не сказала, что это легко. Потихонечку, лишь бы только мы сами этим чудесам-то не мешали. Вот это самое главное, надо понимать. Легче об колено сломать человека. Руки уж не надо ломать, надо чинить. Чинить надо человека. Итак, все колоссально просто. Сносим фактически вот эту идею, что я не принимаю мужчин. Что я все время с ними как будто бы борюсь. Если я борец за справедливость, кто сегодня стирает носки или так далее, то вообще-то, ну, сиди, борец за справедливость. Или придет такой же борец за справедливость. И будем разбираться, кто сегодня моет посуду, кто сегодня чего делает. А я сегодня вот это сделала, а ты что сделала? И такие разборки кривые, косые вообще. Ну, просто некрасиво. Просто некрасиво. Так-то. Представляете, как тяжело сейчас Богу объяснять женские дела и мужские. Это офигеть. Мне тоже там говорит, я сегодня, там мелкое там, я сегодня, между прочим, там вот то-то делал, и пусть теперь Дима моет посуду. Я говорю, ну посуда так-то, по идее, ты должна быть. Он все равно больше работает. Я его не очень, конечно, ценю. Вот, зятя, но я же как мужика-то его понимаю, если он еще тем более без выходных работает, она выходит на работу к 12, ну, она вот такая размазанная, я понимаю, что она подвампирена, все там, но я знаю мою дочь, то, что у нас, впереди нас родилась все равно, это дело есть, то есть ты дома хозяйство-то какое-то веди, вот. Она иногда очень хорошо все ведет, потом она все у нее, я ничего не хочу, такое состояние. Ой, с ней позже будем разбираться. Пока она на контакт особо не идет. Мать для нее глупая. Мне даже странно звучит это слово в последнее время. Раньше, еще даже недели бы две назад, я бы так с горечью, наверное, бы, и опять бы почувствовала внутри, да, я глупая. Сейчас говорю, мать для нее глупая, это кто здесь? Я не глупая. Сразу изнутри. Слава Богу. Это показатель моей внутренней уживчивости с Божьим Царствием. То есть, наконец-то у меня пошло вот то, что ему надо, Богу. Долго он со мной возился. Советское прошлое, железные игрушки. У всех так. Господи, прости нас грешных. Итак, страдания антихристов на тему мужчин. Единоборство или противоборство, и то, и другое. Соревнования стягиваю. Высокомерные отношения к мужчинам. У них тоже полно на нас. Зачем нужны бабы? Чтобы, извините, их иметь, и чтобы они рожали детей, и чтобы они за ними тут бегали в последнее время. Баба должна бегать за мужиком. Насмотрелись мексиканских сериалов и бразильских в свое время. Нас научили бегать. Раньше за нами бегали, теперь мы бегаем. А так-то, по идее, должны взаимно. Союз – это, знаете, всегда два разных психотипа все равно соединяются. Они в чем-то точно схожи, раз сошли, да? Всегда нужно находить компромиссы, вот эти, приходить к консенсусу в вопросах. И всегда с обеих сторон. И вот это, конечно, да, унизительно, оскорбительное состояние семей, когда друг друга только вот наезжают, и разборки, кто что сделал, что не сделал, это, конечно, очень некомфортно, неприятно. И дети потом такие же неуживчивые, ну вот что скажешь, вот так вот. Да, надо уметь именно подходить к решению с обеих сторон, уметь и уступать, и все. Компромиссы надо находить всегда. Вот, вот все еще тут сижу. Особенно, когда сыновей-то нарожаем, их еще и воспитать надо мужику. Ну так вот. А не об колено бить-то надо мальчиков-то. Чтобы мужик-то был, чтобы стержень-то у него был. Тоже интересно. Ну, у меня мужиков нет. Теперь внук есть. Ура, у меня есть внук. Мужик в доме появился. Ну, все равно лепту-то свою я же все равно внесу. Опосредованно, но все равно внесу становление личности, естественно. Дети уже выросли, все. А, маленький. Тихонечко буду его ваять, как полагается. Господи, помилуй, как болезненно выходит тупик в отношениях с мужским полом. Даже у глубоко замужних. Кол прямо в груди стоит. То есть можно научиться промолчать, но не сгибаться. Несгибаемо молчу.
И припомню еще потом.
Да. И даже когда он спит, я тебе все припомню. Я тебе приснюсь.
Блять, на его подушку залезла.
Я одеяло заберу.
Да.
Ой, Господи, прости. Ладно. Так, еще стираем информацию, еще стираем. Да хороший, дяденьки-то ведь есть на свете. Вот прям хотя бы вот это мне надо вложить. Есть хорошие мужчины. Если мы их не понимаем, это ведь не их проблема. Вообще много хороших. Просто с каверзой. Все вот так-то, я говорю, вот так-то посмотреть. Даже матершинники вот эти вот, непонятно какие, с виду. Да работяга простой, вот мне тут показывали мужчину, он как-то ко мне, ну, приходил на прием, давненько уже. Ну, матершинник же, да еще и пьющий на лице написано. Он хороший мужик. Хороший, он вполне хороший. Причем добрый. Ну, мы там с ним поговорили, я, по-моему, даже ляпнула ему, что про мат это.
А как жить с таким рядом, если ты матов не переносишь и спиртного не переносишь?
Ну, тебе вроде матов не переносишь. Живешь же ты и спиртное переносишь.
Ну, это редко, во-первых. Во-вторых, чего? Выпил, привезла, сгрузила и все, говорится.
Ну, он сам, он же не... Вот видишь, как ты легко объяснила. Ну, ты же живешь. Нормально, все. Ну, не часто.
А если нет, он, у него был период, когда он вообще не матюгался. Он начал матюгаться, когда СВО началось. То есть, ну, я уже с ним сколько лет прожила, и что, стал матюгаться, все, и лыги. Нет, конечно, а когда вот знакомишься с человеком, вот как Олеся, например, да, вот познакомиться с мужчиной, хороший человек, ну, у него там
пить, гулять, да, умеется.
Ну, он был хороший, а вот как вот это, ну, не знаю, понять, принять, смириться.
Так взрослеть надо, Марина. Смириться. Я тебе что, другого мужика предлагаю сейчас? Сиди давай, у тебя есть твой, все. Бывает, что душа добрая у человека, но он малоразвитый. Сидеть, говорить, конечно, надо. Конечно, женщина же тоже может влиять на мужчину. Мы же тоже их перевоспитываем, и они нас перевоспитывают, вот и все.
Нет, так и смысл-то нового такого, когда проще со старым сойтись обратно, я хоть его знаю. Ну так вот, допустим, например. Ну,
так подумаем. Подумай.
Как-то смысл у меня опять нового.
А я тебе что, подсовываю такого?
Нет.
Я вам просто, я вам вкладываю.
Ну, девочки. Кризу.
Значит, я вкладываю вам вовнутрь информацию, понимаете? Я же не говорю, что вы должны за таких замуж выйти. Но надо же быть шире смотреть. Вы же живете в это время. Ну, езжайте в 19 век. У вас уже не получится. Все такие фифочки, да куда деваться-то? Живем, слушаем сермяжную правду в России современности. Когда ты больше принимаешь, это не значит, что я с ним живу. Это значит, что я добрее, и мне легче встретить человека. Вот что. А не то, что у нас очень много, прям бывает забор внутри всяких строений, что еще и замуж-то не выдать. И доброты от нас нет. Потому что мы все видим с каверзой. Вот. Почему тепла миллион лет, ладно, не миллион, не проявлялась? Потому что у нас снежная королева сидит. Конечно, у него второй половинки не было. Вот. А как вот? Вот так. Вот так вот и воспитанный вообще. А я, например, трусиха и бестолковая была. Реально. Я очень была бестолковая. Я вообще была не предназначена для хорошего человека. Хотя предназначена. Я должна была 2 года подождать, чтобы выйти замуж за нормального. Ну, я же так-то обучаемая. Просто меня никто и не обучал, и не образовывал, и не объясняли ничего. Ну, да я такая вот глупенькая была, так и все. Я ведь действительно учу-то вас ведь добру, а не просто. Не значит, что вы же можете сказать из серии, ты очень хороший человек, но у тебя есть вот то-то, 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 и вот с этим я не смогу смириться. Все, но я тебя вот в целом очень и ценю, и одобряю. Ну, так же можно сказать, правильно? Ну, вот. Не надо жить с алкоголиками, я сама еще скажу, не надо. Если человек может не пить, то пожалуйста. Хотя он должен стремиться в этом направлении. А если он ничего не хочет делать, так это такое дело. Надо еще уметь отпускать ведь без обид и разочарований. Тоже тяжело. Отпустить, например, человека надо же уметь. Как Луиза Хей даже ведь учила. И потом поблагодарить, что спасибо, что у меня был такой человек в моей жизни. Так, сейчас я еще немножко покопаюсь с этими мужиками. Прям беда. У нас получается однобокий взгляд. Из-за однобокого взгляда не складываются судьбы, бывает. И действительно, однобокий взгляд, он правда дает просто в целом состояние одиночества. Ведь это же правда наше внутреннее состояние. У нас семей совпадающих прямо ведь вообще мало. Ну, мало. Я помню еще в начале, когда только начинала проводить семинары, говорила, да, 3% в России нормальных семей. Сейчас больше стало, но не намного больше, конечно, потому что как-то, ну, сложненько все. Так-то бы и не сложненько. Боженька говорит, что сложненького-то? Надо просто правильно воспитывать детей, вот, правильно уму-разуму учить уважать другого, и тогда будет больше пар нормальных, вот и все. А у нас, видите, как получается, что у нас все выводы такие, дома склоки. Дети смотрят, говорят, никогда не женюсь замуж, нафиг никогда не пойду, детей рожать не буду. Нафиг мне это надо, вот это все, барахло. Смотрите, как вы все мучаетесь. Ну, вот так вот. Боженька прав, что у меня отнял общение с мужчинами. Я сразу структурировалась, и детям стала выдавать грамотное состояние. Что пока у меня был вот даже Элькин папа, ну, что там, вроде, хорошо, что полностью вместе не жили, ей-богу. Что это и не мой был, на самом деле, особый человек-то. Так чувства-то были, конечно, но я сейчас-то понимаю, ну где там? Он у нас Хари Кришна, медитации, трансмедитации. Так что. В храмчик мы пошли только, когда онкология выяснилась. Ну, он до этого заходил, любознательный же, просто заходил. А когда уже осталось, наверное, пара месяцев до смерти, и иконку ему надо стало, и все надо стало. Ну, раньше мы не могли. Все трансмедитация у нас была. Конечно, бывает, что мы не совпадаем. Что там говорить? Так вот, для того, чтобы совпадать, надо иметь внутреннюю наполненность, не конфликты. Наполненность такую более теплую, сообразно, конечно, духу времени. Сообразно духу времени, женщины сейчас все равно не будут такими, как раньше. Все равно, все понятно. У нас уже тоже есть и искусственный интеллект, у нас есть и микроволновки есть, и стиралки. Ну и слава богу, с другой стороны, что не пойдем мы с вами на реку в проруби полоскать белье. Пальцы скрючило потом. Что за нас все сделают? Мы уже такими совсем-то ведь не станем. Ну что нам нужно точно? Обрести все-таки глубинный духовный смысл жены. То есть это мудрость, это тепло, забота. Забота – это когда я точно знаю, что я вкладываю. Я забочусь. Не просто трусы, носки постирали, ну, например, ребенку, а я заботливо вкладываю лучшее в ребенка. Тут и про воспитание. Забота ведь это не только покормил. У нас забота пошла, вот такая плоская, Советского Союза. Одетые, так, уроки сделал, покормили, все. Нет, не пойдешь гулять, пока не поешь. Вот, поешь, потом пойдешь гулять. Вот это все, конечно, классно, и куча страхов, и все. А воспитание, вот это вот духовное, у нас уже несколько поколений не вкладывают. Не, ну говорили, конечно, что воровать нельзя, там бить нельзя, это все такое, да. Но оно неправдоподобно смотрится в результате как-то вот, как-то так. Так-с, ладно, еще с мужиками разбираюсь. Ну, какие тетеньки попались. Да все такие, не удивляйтесь. Не, ну, когда действительно, например, замужние, вот всю жизнь с мужем прожила, у них немножко другое состояние. Вот я вот смотрю, когда вот такие вот сидят, хоть даже вроде и зубастятся бывает с мужьями, но все равно строение здесь немножко другое. Там другая проблема, там страх потери. И не каждая женщина, например, если муж помер, прожили вместе 30 лет, да, хорошо прожили, муж помер, и она такая разваливается. Во-первых, уже и возраст, да, вообще на самом деле не так легко это. Вот если так представить, да, вот как это пережить, когда, например, много лет прожили, и вроде как он тут опора был, и в основном деньги, и ты уже не настолько молода, уже там, может, не так гнется все, и раз его нет, так-то... Тоже. Вот тут Господь и говорит, вот это тоже на уровне какого-то глубинного, во-первых, страхи, да, потери, зацикленности земное, приземленное, это все тоже. Надо ведь тоже понимать и меня, скажет Господь, я ведь не умею вас навсегда оставлять. Ну да, у некоторых, когда в один день помирают, наверное, прикольно. Кто ж мне тут рассказывал, что в один день родители-то умерли. Не помню, кто-то говорил, ну кто-то недавно мне говорил, да, что в один день. Умерли родители, но, наверное, это как-то даже интересно в чем-то. Но ведь не всем же это дано. И, конечно, там получается такая история трагедийная. Но Господь опять же говорит, всегда должны быть какие-то перемены в процессе жизни. Все равно это неизбежно. Это надо. Ты когда вот эту философию четко осознаешь, тебе как-то легче. Ну, легче. Ну куда? Все так. И знаете, самое интересное, проходит года два, например, три. И ты уже четко осознаешь, если с головой все в порядке, что этому человеку и не жить было уже. Вот всегда жизненный путь всегда заканчивается у человека в такой момент, когда он реально уже фактически как будто все сделал, и ему здесь делать нечего. То есть каждый год все-таки это Новый год. Я понимаю, о чем я говорю. Строение личности у нас тоже видоизменяются. И раньше видоизменялись. Кажется, подумаешь, да? Нет. Не подумаешь, значит, этот человек уже дальше не может жить в этой реальности. Ну или нереальности. Вот. И вот я вот сейчас, когда оглядываюсь назад, у меня такие вопросы. а что бы делал мой отец, если бы он дальше жил? И у меня сразу, знаете, такой вакуум вообще. И брат так же. То есть, ну, еще там кто-нибудь. Поэтому все всегда вовремя. Спасибо, Господи. Давайте на перерывчик. Продолжаем работу. Так-с. Что нам нужно еще? А вот сейчас мы с вами как раз будем встраивать такую идею. Уже начинаем встраивать. Да, как отсутствие одиночества. Я говорю, ну это же Царствие Небесное. Господь говорит, нет, это формулы. Это формулы, конечно, из Царствия Небесного. Это такие определенные формулы, которые должны внутри потихонечку начать нарастать. Они там звучат всяко-разно. Там, живы, рады, ну вот что-нибудь такое, да, любовь, вот такое. Я сейчас много ими стала работать, и мне нравится. Интересная работа. Ты как будто как семечко в почву кладешь, и оно тихонько начинает расти. Нам бы надо где-то облегчиться внутри. Надо бы действительно как-то понять, что жизнь, она не иллюзия, она вот, вот такая вот у нас жизнь. Она вперемешку, конечно, добро и зло, понятное дело, везде. Но опять же, без зла не узнаешь добра, это мы уже тоже не раз говорили на эту тему. И нам, как матерям, тоже надо ведь осознавать идею. Знаете, по мере роста и развития наших детей, нам надо тоже как-то, ну, меняться. И говорить с ними по-другому, учиться понимать их, не пренебрегать их мнением, даже если мнение с вами вообще не совпадает. Надо вообще, ну, рассказать, я уважаю твое мнение. Не важно, что мое не совпадает с твоим, но я уважаю, что у тебя есть свое мнение. Это даже так-то хорошо звучит, правда? И им будет приятнее смотреть на вас.
Ну, с Мишей это живет. Миша, я вообще рада, что у тебя есть свое мнение. Он такой, да, ваше мнение важно для нас. Мы с ним так ржали, что иногда, да, такая фраза звучит как немножечко так, это, да. Ваше мнение очень важно для нас. Не идите вы там.
Нет, ну, да, надо правильно оформлять просто, объяснять, что так ведь это же хорошо, что у человека мнение-то есть. Что мнение человека тоже порождает какие-то смыслы, какой-то стержень, что он не болтается, да, человек. Потом цели, задачи могут тоже не совпадать с нашими. Ну, главное, чтобы они, конечно, были хорошие цели и задачи. Цели и задачи нажраться, пробухать неделю. Кстати, очень легко происходит. Такие цели и задачи. А вот чуть посозидать, вот это немножко сложнее. Но ничего. Так, значит, встраиваю идею отсутствия одиночества. Параллельно еще что-нибудь начну вытаскивать. От чего еще одинок человек? От самости, от гордыни, понятное дело, от горделивости чрезмерной, от противопоставления себя другим людям. Я говорю, как не противопоставлять? В меру. То есть, понятное дело, если я не буду противопоставлять себе, я вообще, наверное, превращусь в них. Вот тоже есть такая штука. Здесь ведь понимать надо, ну вот знаете, как у нас, вот я, в отличие от других, вот так бы не сделала там что-нибудь, да, тебе скажут, ну и дура, а мы бы сделали. Ну, типа того. Господь интересно рассуждает. Он говорит, что, конечно, противопоставлять себе надо, но несколько в другом. Меньше осуждать, меньше пререкаться, больше осознавать людей, видеть негатив его, не повторять. Ну вот как-то так. И у нас просто, сейчас повнимательнее попробую объяснить, у каждого человека есть некий штырь фактически, непонимание другого, вот это вот. Он действительно торчит, как вот, знаете, как не знаю, заноза во внутреннем мире человека. Непринятие, непонимание другого, вот это вот плохо. И это, к сожалению, в угоду современности. Действительно, раньше-то как-то бы, знаете, там, ну, кто-нибудь весь измучился, истрадался, так ведь другой-то бы подошел, сказал, да, вижу, тяжело тебе. Поговорили, а сейчас у нас, а что не живется-то? Чего не живется? Чего всем не живется? То есть я со своей колокольни говорю, чего вам всем не живется? А мне со своей колокольни могут то же самое сказать. Что не живется. Ну, это надо еще понять внутреннее состояние человека, что не живется. У тех же пьющих, у них ад внутри. Это постоянно плохо. Вот это, конечно, тяжелая штука. Итак, значит, противопоставление себя другим. Постоянное. Потом сравнение себя с другими не в лучшую сторону. Опять же, обедняем себя, не даем себе возможности собой немножечко, как вроде как, ну, слово «погордиться» здесь, наверное, даже уместно. У себя как бы достижение, про достижение тоже не раз говорила. Действительно получается, что вот я тоже всю жизнь видела, что я хуже других. Это тоже ад. Как можно было так жить, всю жизнь и видеть себя, что я хуже других? Ну, это нормально? Ненормально. А у нас много таких людей, к сожалению. И еще проблема, вот неглубинное понимание. Я говорю, ну да-да, оболочечку себе красим, всю оболочечку. Нет глубокого понимания друг друга. Это я про то, опять же, у кого какие квартиры, машины, дачи, у кого сколько там, не знаю, там миллионов, у кого... В общем, бедные презирают, до сих пор богатых, богатые презирают бедных. Это так у нас есть, это тоже проблема. Если у меня есть достаток, то значит я вам не ровня. Бред сивый кобыл, по идее, вообще. И от этого тоже идет одиночество. То есть презрение – это одиночество, что я же презираю. А которые нищенствующие тоже бывают презирают. Ой, едет на своей БМВ или там на чем-нибудь, да? Это я кого-то из соседей, своих детей. У них БМВ старенькая. Довольно уже. Ну, выглядит хорошо. Вот так. Ой, приехали опять. Вот, вот так мы и живем. У них зарплата-то не очень, по идее. Ну, БМВ, да. Вот, мама кредит за нее выплачивает. Все, это последний кредит, который за них выплачивает. Я вру, конечно, я понимаю, что я все равно где-то буду помогать, но только по воле Божьей. Только. Я без него больше вообще. Ну, кстати, сам мне ткнул, сказал, выплати, иначе не выкарабкаются, они не смогут. Он знал. И вот ипотеку-то им даже с кредитами же дали. Но ипотека-то в два раза больше, чем была предыдущая. А если бы я еще не помогла с кредитом, ну и что, и сидели бы они у меня на паперти, да? Ладно. У людей есть цели, это радует. Цели, конечно, кривые. В чем? Ну, слишком молодежь хочет все сразу. Это я, как тетенька 90-х, понимаю, что слишком много хотят. А с другой стороны, хотят, слава Богу. Боженька, знаете, как иногда говорит, так а что, старости, что ли, хотеть? Так молодые, вот и хотят. Ну и ладно, пусть хотят, в конце концов. Все поступательно, по времени идет. Вот когда они ничего не хотят, это плохо. Лучше нафиг пусть хотят. Потому что когда он ничего не хочет, это кто? Амеба обыкновенная, инфузория, туфелька, я не знаю, как назвать-то. Надо, чтобы что-то, чтобы цели были и задачи у детей, и рвение. Даже если через маму. А я сама предложила платить этот кредит. Тут я сама просто. Бог сказал, я пошла, сказала, буду платить. Так, ну что я тут вытаскиваю? Противопоставление, потеть стало. Оказывается, понимать других людей несложно. Несложно. Почему уж так сложно дается? Все дается сложно. Вот эти вот прозрения маленькими шажками идут, и чувство одиночества сразу отступает. Ты начинаешь видеть вокруг людей, хороших людей. Вот. Ну, когда видишь демонов в большом количестве, не очень приятно, но Бог с ним. Так, в конце концов, знаете, не очень-то это, наверное, и надо всех их видеть. Это мне Господь дал. Ну и ладно. У нас, кстати, у нас в подъезде большинство демонов. Я так сижу так. Ну что делать? Ладно, нормально. Некоторые ничего такие. Общительные, разговорчивые. Некоторые морду воротят. Как, собственно, они должны от меня воротить ее. Даже не здороваться. Я такая, ну и ладно. Живьем брать демонов. Получается, что начнут помирать, видимо. Подъезд-то вымрет. Судя по всему. Ну, потому что я реально, я так смотрю, у нас в подъезде нормальных почти нет. Представляете, в каком подъезде я живу? Зато фунт презрения, никто не здоровается, никто меня не трогает. Как хорошо. Прекрасно. С несколькими людьми здороваешься. Я говорю, боженька, ведь я тоже выгляжу плохо, я как будто людей не люблю. А Господь говорит, а ты-то тут при чем? Не здороваться не надо. Ну и ладно. Разгрозил же меня. Не, ну они меня не трогают, я-то что? Вот они, кстати, вообще меня не трогают. И слава богу, просто удивительно. Удивительно, как это так. Так, спаси, Господи. Наверное, это старые районы, и в них они сгрудились. Ну да, некоторые при власти, вон и все. И директора, они в таком бы доме, ты жить-то бы не стали в таком. У нас говорят, приходил охотчик. Он говорит, а, говорит, самые плохие хрущевки, ой, да, хрущевки. Самые плохие хрущевки, это наши на Свободу 2.4 по всему городу. Известные, я говорю, так я знаю. Знаю, что самые плохие хрущевки. Тоже угораздило. Наследие предков. Так, значит, а как мне растворять базу противопоставления? А вот мы сейчас действительно не на шутку приоткроем сердце, чтобы оно было потеплее. Учимся понимать людей, и родителей надо понимать, и детей надо понимать. Они меня избавят от одиночества? Нет. Избавить от одиночества себя могу только я. Мне надо искоренить это чувство. И мир будет выглядеть не так, не так. Даже родители, например, демоны, да, они все равно в чем-то точно люди. И в чем-то они точно положительные. У них у всех есть положительные качества. Вот, например, у меня мама, я там бухчу на нее, но ведь на самом деле надо признать честно, что она за нами хорошо смотрела в детстве. Вот, все равно воспитание какое-то она, понятное дело, давала. Она довольно честный человек на свой манер, но честно, она никогда ничего чужого не брала, ничего. Вот такая щепетильная очень, и ей всегда важно, чтобы, ну сейчас уже не важно, потому что она старенькая, везде бардак, конечно, но вообще всегда было важно, чтобы был порядок, чистота, сейчас, конечно, ой. Потом позиция сердобольности все равно есть. Бывает, наверное, чересчур, она чересчур болезненно на все реагирует, когда что-то не так. Вот это плохо. Но сердобольность, то есть если ты к ней обратишься за помощью, она ведь поможет. Побухтит? Я у нее денег-то никогда не прошу. Мне даже вообще даже язык не поворачивается. А-а-а! Мелкая внучка все время просит. Моя красавица. Потом бабушка раскалывается. Вот Эля-то попросила, я опять ей дала. Я говорю, ну, зря. Пусть бы они сами. Я говорю, что же даю? У них нормальные зарплаты, я не знаю, что они там. Тоже баловать-то лишний раз не надо. Ну, такая вот она, сердобольность. Значит, чего? Господь говорит, сердобольность у нее стала от тебя. Я говорю, да, спасибо. То есть не у меня от нее, а я хотела сказать, что у нее от меня, оказывается, у меня от нее. Ну, ладно. Ну, я скажу честно, да, она стала больше помогать, когда мне данные открылись. До этого нет. До этого денег нет и все. Вот. А вот когда она видит, что я все где-то там помогаю, вещи раздаю, вот это вот пошло, и у нее пошло. И в храмы, и вот все это. И она же с посвятыми там со мной первое это время ездила. Вот, и она стала тоже что-то вдруг. Ну и слава богу, я-то ведь только рад. Вот, ладно, прости нас, Господи. Значит, чего надо-то? Так вот противопоставление вытаскиваем. Так, заносчивость, эгоизм сейчас заденем. Когда человек очень эгоистичный, он одинокий, эгоисты обычно умирают дома одни. Ну, когда он совсем эгоист. Вы же понимаете? Мне вспоминается рассказ про Марлен Дитрих, по-моему. Как она заканчивала жизнь плохо. Вся такая звезда-перезвезда. По-моему, она последние годы, вдруг я вру, по-моему, она последние годы вроде как сильно пила. Вот, и потом стала, видимо, съезжать голова, и всех сама-то и разогнал. Ну, так, кто виноват? Ну, так вот, как-то так. Вроде правильно помню.
Это она вроде хотела, как бы, остаться в памяти людей молодой, там.
Да, 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 да.
И она перестала вообще что-то не выходить.
Да, да, да. Всех сама разогнала, и что-то такое там. Крышняк полностью. Вот ценности, да? Мурло. На всю жизнь. Ценность – мурло. Но у нас Орлова тоже далеко не ушла. Она, конечно, не закрывалась, но тоже из серии. Надо быть всегда было молодой. Я как вспоминаю этот фильм, я один раз смотрела. Скворец и Лира-то. А Богдан это переделала. Раневская. Склероз и климакс. Так вот она же там играла 70-летняя, по-моему, 35-летнюю. Что там только не придумывали. Через какую-то сеточку, значит, раньше же не было такого, у нее была пластика, через какую-то сеточку немножко так вот делали. Видимо, ракурс подбирали, но в результате у нее там уже мимики нет. Сзади она все равно видно, что сгорбленная бегала там. Стати-то нет вот этой молодецкой-то. Господи, позорище. Ну, поэтому склероз и климакс. Она была разведчица, советская разведчица, которая была в Германии, и у нее там муж, не муж тоже, значит, тоже. Фамилию забыла у этого мужика, хороший актер. Был. Он, наверное, был скворец, а она, наверное, была Лир. Тоже из серии. Одиноки ли были эти люди? Ну, конечно, одиноки. Куда с такой гордыней? Так, значит, вытягиваю конструкции демонического образца. Я никогда не смогу открыться этому миру. Я говорю, открыться миру, это не значит, что душу открыла, тебе туда наплевали и накакали. И все такого сделали. Это вообще из серии большое, глубокое состояние страха, действительно, перед жизнью, перед обществом. Открытый человек, это не значит, что я вам все рассказала. Вот, кстати, когда все рассказали, это не открытость. Это глупость. Так-то. По идее, это совсем не открытость. Это называется балаболы поверхностные, не считают серьезным вроде как что-то где-то и умолчать. Дураки, ну выглядит глупо. Представляете, когда все рассказывают про себя. Глупый же человек, глупый. Открытость в понимании Господа – это всего-навсего никогда никому не желать зла и себе в первую очередь, между прочим. Почему? Потому что когда ты кому-то желаешь зла, ты обязательно желаешь зла параллельно себе. Просто мы этого не знаем. Вот. Если я злая, желаю зла другим, оказывается, зла желаю обязательно себе. Везде идет эффект зеркала. Вот это вот зеркальная, глубинная голограмма человека, она такая. Вот. И это надо тоже всегда понимать, осознавать, воспринимать серьезно. То есть, если я кого-то проклинаю, я проклинаю себя, естественно. Себя, детей, всех на свете. Сношу конструкцию фактически вот такого глубинного, парадоксально, конечно, но он сносится, эгоизм. Эгоизм можно снести, он должен оставаться в позиции «я». То есть, конечно, должно быть и отчасти противопоставление себя другим людям, и осознание своих границ, это все должно быть. Хочу сказать, с хорошей с точки зрения, с позиции, да, я личность. А вот это вот, когда я вечно ведь отгораживаюсь от всего сама, от друзей, от родных. Ну да, бывают родные невыносимы. Понятное дело, бы всем одновременно бы надо такие работы делать. Так-то. Всех посадить и всем все объяснить. Ну, кто ж придет? Никто. Никто не придет. Хотя вот эти психологические штуки, схемы, психологам бы тоже надо изучать. И поглубже бы вот эти все штуки осознавать. А то они тоже ведь штампами работают. Штампы, 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 штампы. То есть ты когда начинаешь видеть глубину, ты думаешь, ну и что тебе этот штамп? Ну поработает он у тебя неделю-две. До следующей проблемы. Все. Вообще звучит, конечно, классно. Да перестаньте бояться, перестаньте жалеть себя. Здорово звучит. Вообще, если повесить большой плакат опять, каждый раз в него втыкаться лицом, может быть, и сработает. Ой, опять себя жалею. Ой, опять начинаю что-то бояться. Или так, ой, опять злюсь. А потом, да пошел ты этот плакат.
Добрая.
Я добрая. Так, что еще? На что мне еще обратить внимание? Переживания и конфликты из-за всяких мелочей. Ой, боженька. Ой, сегодня у меня только вот стала еще вот эта мелочность детская выходить. Ну, давно уже, конечно, выходит. Я говорю, вот это что? Боженька говорит, да мы просто выстраиваем некую глубину внутри. Ну давайте, давайте. Сейчас будет немножко неприятно, наверное. Я могу зациклиться на мелком. Могу. Можем. Я могу перестать опять осознавать, что от меня требуется. Конечно. А потом мне будет снова стыдно, да? Ну, что-то типа того. Говорю, боженька, мы все твои дети. Мы же дети. Поэтому мы все можем. Можем. Начинаем активнее прорабатывать. И еще активнее глубинные смыслы. Может ощущение быть, что в груди что-то крутится, вертится. На уровне диафрагмы, желудка, поджелудочной и даже селезенки. Посмотрела, нет, селезенка несколько все-таки выше. Там получается поджелудочная, она идет вот так наискосок. А селезенка действительно где-то вот тут. Они... Мне почему-то говорят, тебя ниже. Что, я ненормальная, что ли? Почему мне селезенка ниже? Не знаю. И я еще поняла, что у мужчин и у женщин только они что ли по-разному немножечко располагаются. Ну как, не по-разному, но я, конечно, так опять поверхностно посмотрела. Я такая, а где желудок? В общем, я там набирала. Да, желудок сразу над поджелудочной, она под желудком получается. Ну это вот мне надо тоже более-менее бы это понимать.
Еще размер почки и селезенки по данной литературе, они одинаковы. Ну это ведь не может быть, или я просто я не видела уже, или уже не помню. Так она крупнее желудок, а селезенка должен
быть. Ну должна быть, наверное, крупнее. Но это надо опять искать в интернете, просто читать, да. Географическое расположение органов понятно где. А конкретно, вот конкретно, надо... Мне лично, конечно, лучше бы знать. Я вижу отдельно каждый орган, и Господь говорит, успокойся. Ну ладно, ладно. Вот пошла не в ту сторону. Пойду-ка я лучше в одиночество.
Это уж не надо в селезенку.
В селезенке оно тоже может быть, одиночество. Везде. Тело, оно такое, оно же несет все вот эти программы. Так вот как вот? Тело это программа духа и души. По большому счету. Вот все, что там вложено, вот наше тело. Вот такое. У кого хрупкое, у кого крепкое, у кого полнее, у кого тоньше. Вот, ну так вот. То есть мы не можем быть одинаковыми, слава Богу. Было бы неинтересно, если все были одинаковые. Спаси, Господи, вытягиваю программу за программой, установку за установкой, прорабатываю такими довольно низкими сейчас полями, но божьими все равно, конечно, но такими более грубелыми. Именно немножко задеваю тело, понятное дело. Почему? Потому что я говорю, тело, оно несет в себе программу. Это тело – это знак духа, все. Хочется вообще хлипкость убрать. Я говорю, в теле одиночество тоже надо убрать. Вот и убираем. В сердце одиночество живет. В почках бывает живет. Естественно, в мозгу еще и плюс мысли. Мозг он такой. В нервной системе живет одиночество. Нервы бывают, страдают, мучаются, начинают полинейропатии, все что угодно выдавать. Нервы. Рассеянный склероз, например, тоже. Чувство одиночества запросто оттуда может быть. Ну, там рассеянный склероз, там и центральная нервная система, и периферическая может страдать, ну, как я понимаю. Так. Далее, ну, вот мне говорят, дык в селезенке, в кроветворных органах запросто. Господи, помоги просто рвануть его, вот взорвать и запустить такую идею, что мы действительно ведь под тобой ходим. И люди вокруг есть, и родные есть, и друзья. Вот, и не надо вносить в себе смысл вот этого какого-то вечного чопорно, высокомерного отгораживания от всех, как у нас. Ведь посмотрите на наши выражения лиц, как люди ходят по улице, с какими лицами. Лицо же очень много показывает. Да они все друг друга ненавидят, ходят. Вот такое ощущение. Но я, конечно, понимаю, что не может замкнуть на своих проблемах. Но проблемы-то как звучат? Проблемы звучат все время очень горестно, тяжело, и никто им не поможет. И вообще на кого, ни на кого положиться нельзя. И все вот так вот ходят и думают. И непроницаемое такое обиженное злое лицо у многих. Сейчас, конечно, солнышко вылезло. Сейчас много расслабленных ходит. И сразу добродушных почти. Хлыпью такие, душа поет. Ой. Так. На что мне еще обратить внимание? Вот сейчас мы немножко наезжаем на высокомерие. То есть я сейчас задела и духа, и душу, опять и судьбу, и тело. Так? Так. Еще какие-то символы тут полезли. Господи, всели в меня то, что называется единение с тобой. И даже природу опять. Потому что природа, вот природу я буду всегда хвалить. Она сейчас стала более активная. И мы ее, конечно, уже на последнем семинаре объясняла про природу, что мы ее недооцениваем. Она очень сильная. Она очень сильная. Она способна даже внушать человеку некоторые правильные вещи. Недаром всякие маги и волшебники силами природы владели. Ну, только что там потусторонние поля. А у святых, естественно, на свой манер. Они там через молитвы тоже ею владели. Могли дождь вызвать или наоборот убрать. Урожай намолить, чтобы выдали. Природа же найдет на контакт, естественно. И не перестаю восхищаться соленой водой. Насколько она интересна. Ведь, говорю, вода соленая вот там, да. Но в поле-то она тоже есть. И вот это полевое устройство соленой воды, оно сейчас начинает очень сильно прорабатывать фактически каждого человека на земле. Он тоже помогает чистить. Вот, и ничего удивительного нет. Я бы раньше тоже, например, это восприняла как, ну так, знаете, какой-то такой, ну, момент. Ну, все равно, что она не на первом месте. Не на первом месте, но стихии соленой воды используются Господом, понятное дело. И вот идет очищение. И поэтому сейчас природа нам с вами тоже, вот, пошла, кстати, с нами работа. Если человек правильно объединен с природой, он уже не одинок. Я говорю, значит, я пошла кошек кормить. И птичек не про это. Ну, можно их покормить, но с ума-то не сходить. Девушка вот приходила, говорит, у матери 10 котов. Я говорю, ну да, классно. Вот я люблю котов, но не настолько. Я лучше их полечу, но мне не надо котов. То есть это ненормально. Я говорю, слушайте, идите на токсоплазмоз, дайте все, потому что это ненормально. Ну, хотя бы, да? Что это еще непонятно, как с ними вообще себя, в общем-то, ведут. Дело ведь не про то, что их теперь дома всех надо держать, а про то, что единение с идеей – это глубинные, сильные стихии. Они тоже способны навевать на человека какое-то добротное такое состояние и усталости меньше от природы, понятное дело. Да и вообще… Хорошая она у нас. Я говорю, только надо этих клещей извести. И гадюк. У нас, кажется, гадюк дофига на даче. Тоже не знала. У нас вот нет гадюк. На наших дачах. А в других местах есть. Соединяемся. В соединении с природой, я уже вам говорила, если человек ее правильно любит, то он может этими энергиями немножко и повелевать в каких-то вопросах. То есть, если правильно соединиться, то ты никогда не утонешь, тебя никогда не укусит что-то страшное, вот, никто тебя не загрызет, это хорошо. Это должно быть, по идее, так. Вообще, природа способна защищать человека. Она, наоборот, отодвинет всех медведей, гадов ползучих, и не пустит к такому человеку. Ну, комарики покусают, ну ладно. Такие должны быть стерильные, без всяких этих заболеваний. Красивые такие должны быть комарики. Так, еще раз вытягиваю символы одиночества и уже начинаю заканчивать. Начинаю заканчивать, это моя фраза. Боженька, ты тоже со мной так говоришь. Он говорит, ну мы же начинаем заканчивать. Начинаем заканчивать семинар. Потихонечку. Ой. Заканчиваем. Начало заканчивания семинара. Ой, прости, Господи. Подходим к завершению окончания семинара. Вот ведь прослезилась со смеху. Так, значит, сейчас еще немножко символы повыходят. Всякие разные. Оттуда, оттуда, отовсюду. И судьбы тоже одиночество. Давайте-ка повытягиваем еще. Теперь я должна маломальски вас в кучу собрать. Потому что вы же разобранная сейчас. У вас схема разобранная. В дырочках. Как будут расти вот эти вот строения, которые мы вкладывали, любовь и так далее. Единения всякие разные. Потихонечку, потихонечку должна быть внутри. Все равно вот в человеке должен быть такой каркас, так сказать, некая и нишей можно назвать, и чем угодно, где ему тепло и комфортно внутри себя. Чувство одиночества – это кошмар, это пустота, это дырка. Вот, а мы эту дырку убираем и встраиваем некую наполненность. И получается, что да, должно внутри человеку быть хорошо. И вот, как бы это сказать, вообще человек, по идее, должен быть и среди людей, ему должно быть комфортно, и в одиночестве комфортно. Ну так-то да, это-то все понятно, но это, наверное, не так легко добиться. Потом, это, конечно, внешняя такая вот картиночка. Боже, говорит, да все просто. Люди, конечно, должны отдыхать друг от друга. Иногда и в одиночестве надо побыть. А то одиночество гоню, и в то же видите вы все, а дайте мне хоть просто вас не видеть и отдохнуть я бы сутки. Тоже смешно. Вот Господь-то вот и говорит, главное внутри не хранить, а снаружи это бывает, что и реально уже разговоры надоели, и пойду я уже, пойду и отдохну, и вообще. И списываться ни с кем не хочу и так далее. Это нормально, это нормальное состояние. Человек, он может испытывать в уединении восстановление сил, например. Бывает такое. А вот внутренняя катастрофа, когда человек просто внутри одинок, и он отпихивает всех от себя, вот это вот даже сам не знает, как его энергии работают. Вот это вот как раз не то, что нам нужно. Ну, как у нас тут все разворачивается-то интересно, все крутится, вертится. Господи, спаси и сохрани, помоги восстановиться, исцелиться. Да. Чувствуете, ты как, нормально себе?
Нормально.
Нормально. А то я такая у вас сижу.
Ну, чувствуется такое, ну, как-то бывает на семинарах.
Наполненность.
Уже привычно, да.
Наполненность. Сейчас крест еще встроится. Четыре стихии подтяну. И в течение дня, знаете, что будет? А мне говорят, залатывание дыр будет в течение дня. Это не так быстро. А вот эти росточки, они тихонечко, ну просто, я говорю, нам надо добиться такого более комфортного, добротного внутреннего состояния. То есть мы меняли понятийный расклад у вас. Ну, наверное, все.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Спасибо большое.